нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Совместная передача «Эхо Москвы» и журнала «Знание и сила». Олег Будницкий. Здрасте, добрый день.
Добрый день.
Ну что же, мы после некоторого перерыва, когда мы рассмотрели ситуацию в русской армии, так на рубеже, прямо перед сделали такой вот снимок русской армии конца 16-го, начала 17-го годов. А теперь мы возвращаемся к гражданской войне. И вот как у нас было явление, вот в наших параллельных историях, явление добровольческая армия, а теперь такое удивительное явление, как канармия. Вот я долго здесь боролся с продюсерами, когда было написано просто «конная армия». Это, наверное, мало этого написать. Конная армия — это...
Первая
это просто...
конная, во-первых.
Во-первых, первая конная.
Было
и
две,
да.
Все-таки,
потом,
да.
Конная армия — это все-таки нечто такое сухое и абстрактное. А вот если первая конная или канармия, вот сразу себе представляется все, что может представиться.
Да, если канармия, то представляется, конечно, книга Бабеля, прежде всего.
Да.
И существование конармии, первой конной армии, было оправдано хотя бы тем, что о ней была написана эта книга.
Угу.
Ибо я думаю, что...
Ну,
когда...
так можно договориться до того, что взятие Трои было оправдано тем, что о ней писал Гомер.
Вообще, наверное, если бы Гомер
вообще
не написал...
верно, вообще верно.
Конечно.
Или какая-нибудь битва там арьергардная какого-то неизвестного никому Роланда, да,
конечно,
с какими-то басками.
Да. Если об этом не написано, этого нет. Хотя это не существует. Некоторый идеализм, но это факт. Если историки не написали об этом, то этого нет просто-напросто. История — это то,
говорят,
что написали
если
историки.
Если камер не было, нет событий.
Да, совершенно верно. Да.
Ну что же, вот первая конная.
Ну, начнем от печки, да?
Да.
По хронологии. Первая конная 19 ноября 1919 года официально создана, 21 мая 1921 года официально распущена. А почему была создана именно конная армия? Как ни странно, этим красные были в значительной степени обязаны опыту рейда Мамонтова, то есть белого генерала, да, который совершил такой блистательный, мощный рейд по тылам Красной армии и продемонстрировал, что такое вот такая компактная, сильная, мощная конная группировка. И, видимо, именно это послужило толчком к преобразованию, к укрупнению существующих конных формирований. Они уже были, и, собственно говоря, первые конные формирования красных, такие сильные и прославленные, были созданы Борисом Думенко. Но потом так получилось, что он был ранен тяжело, считали, что смертельно, наследство перешло к Буденному. И на Буденного и, собственно говоря, как командира будущего, как командарма, и ориентировались те, кто инициировал создание конной армии. Это были комфронта Южного фронта Александр Егоров, бывший подполковник царской армии, Ворошилов.
Да, и будущий враг народа, да?
Да-да-да. Ну,
один из первых маршалов.
Да-да. А, между прочим, членом военсовета при Егорове был товарищ Сталин. Который считал себя одним из создателей Красной конной армии и очень нежно к ней относился всю жизнь. И если мы заговорили о репрессиях, то в этом плане конармейцы были практически заговоренными. Я не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь из них, включая военных специалистов, был репрессирован. А это была такая культовая, что ли, воинское образование, воинское формирование и вообще такой... как бы архетип, я бы сказал, вот Красной армии эпохи гражданской войны.
Такая, скажем так, организованная, огромная, сначала неорганизованная, потом организованная, я имею в виду миф,
да.
Организованная невероятная революционная сила,
да.
Неостановимая.
Да, да, да. Ну, кстати, невероятная сила насчитывала 17-19 тысяч примерно сабель, а это много
это
на самом
много.
Деле. Это много, это мощная сила, но, конечно, это число очень сильно колебалось в зависимости от ситуации, от обстановки, от побед или поражения, от длительности похода, от обстановки и так далее и тому подобное. Но непобедимая первая конная, в общем-то, не была. Увы, и наиболее тяжелые ее поражения относятся, конечно, к Советско-Польской войне. Это август, сентябрь 2020 года, когда начались неудачи. Но сначала лучше о победах, наверное, чем о неудачах первой конной. Первая конная сыграла очень важную роль в разгроме войск Деникина, безусловно. Безусловно, и уже первые бои, первые сражения первой конной армии были на важнейших участках фронта. Это Воронежско-Касторнинская операция, сражение под Касторной, далее там операция в Донбассе, взятие Ростова на Дону. И, забегая вперед, скажу, что, собственно говоря, Егорлыцкая операция 2020 года, одна из таких образцовых операций Красной Армии, в ее ходе Первая конная сыграла очень важную роль. И вот в сражении в районе Среднего Егорлыка в конце февраля 2020 года произошло самое крупное конное сражение после Гражданской войны. Mm-hmm. Там конная группировка белого генерала Павлова столкнулась с первой конной армией, и одновременно с обеих сторон участвовало в сражении где-то 25 тысяч сабель. То есть можете себе представить такое вообще побоище, да?
А вообще какие-то аналоги вот таких конных ошибок уже 20 века, они были, есть?
Мне неизвестны. Во всяком случае, мне неизвестны вот такого рода. Все-таки, если мы говорим о Первой мировой, это была окопная война. Вначале, конечно, русская армия там атаковала, гвардия, но они все полегли, собственно говоря, и после этого совершенно естественно зарылись в землю. Вообще, собственно говоря, кавалерия, по-моему, перестала играть существенную роль уже в период Англобурской войны, да, когда там появились пулеметы, и активно использовались пулеметы и всякие прочие вещи, крайне неблагоприятные для кавалерии. И вот по моему представлению, эти сражения конные после Гражданской войны были последним таким реликтом, да, вот таких конных битв прошлого.
Почему пулемет не мог сыграть такую роль в Гражданской войне?
Играл. Но, тем не менее, в общем, эти конные массы, они как-то подавляли. И когда, понимаете, когда нет укрепленных позиций, да, когда маневренная война, гражданская война была маневренной войной, там же не было сплошной линии фронта. Угу. Там очень часто шли действия вдоль железных дорог или вдоль каких-то сухопутных, ну, скажем так, дорог, да, шляхов. Угу. Вот в этой ситуации вдоль рек проходили там передвижения. В этой ситуации быстрые передвижения конных масс, они играли очень часто решающую роль. И хотя, в общем, не кавалерия сыграла в конечном счете решающую роль в гражданской войне, потому что все-таки основная масса была пехота. Но, тем не менее, кавалерия сыграла очень важную роль, и в ряде решающих сражений она сыграла решающую роль. Такая некоторая тавтология.
Понятно, да. Ну что ж, первая конная, Олег Будницкий, я напоминаю, в нашей передаче, +7 985 970 45 45. На ваши вопросы тоже будем отвечать.
Первая конная, безусловно, была самым прославленным воинским соединением Красной эпохи Гражданской войны. Здесь есть и реалии, то есть в том плане, что действительно это выдающаяся роль эта армия играла, так и последующая, конечно, агитация и пропаганда. Бесспорно. Бесспорно, это был такой идеальный образ. Командарм красный генерал из крестьян Буденный, красный комиссар из рабочих Ворошилов. Конечно, товарищ Сталин, была даже картина такая, приезд Сталина в первую конную. И о первой конной слагали стихи, снимали фильмы. Вот первая конная, да, значит, довоенный фильм с Семеном Гольштадтом в роли Сталина там и так далее. Музыку писали, да, картины, вот картина знаменитая батального художника Грекова «Трубачи первой конной», да, в Третьяковской галерее находится. Замечательная картина, между прочим.
Да, между прочим, по динамике из-за именно вот военной живописи, она ничуть не хуже, а может быть и лучше многих и британских образцов таких вот, прославленных. Да.
Это, так сказать, легенда. Ну и, конечно, конармия Бабеля, которая бессмертила эту армию, и которая очень не понравилась Семену Михайловичу Буденному.
Да, но и опорочила. Опорочила она светлый образ конной армии.
Она не опорочила светлый образ, я вам хочу сказать. Нет. Потому что образ был на самом деле реальный, гораздо хуже, чем то, что написал Бабель.
Я имею в виду мифологический образ.
Но тогда еще он не был сконструирован столь детально, ведь рассказы Бабеля стали появляться в начале 20-х годов. Но Буденный написал известную статью о бабизме Бабеля из Красной Нови. Да. Вот. Но за Бабеля тогда вступился Алексей Максимович Горький, вот, который, в общем, Буденному указал, что командовать армией — это одно, а писать литературно-критические статьи — это немножко другое. Но я сильно сомневаюсь, что Буденный написал эту статью. Конечно, писали какие-то другие люди.
Да, знаменитый анекдот, смотря какая Бабель.
Вот. Но Семен Михайлович, кстати говоря, не был уж таким простым рубахой, как его принято изображать. Все-таки человек был в биографии. Он, между прочим, с 1903 года служил в армии, участвовал в русско-японской войне. Потом в Петербурге был, вот в этой самой высшей школе наездников, и был одним из лучших наездников России. Прошел Первую мировую. Так что это не был такой человек от сахи, да? Он и в столицах живал, и со всякими людьми общался, и, в общем-то, его удивительное политическое долголетие и умение выживать в самых разных ситуациях говорит о том, что человек был очень неглупый. Очень неглупый, хотя в смысле образования вот, и умения выражаться литературным языком. Вот, это, конечно, совсем другой
случай. Командир он был каков?
Хороший. Хороший. Замечательный, да? Замечательный командир, конечно. Это же гражданская война, там же личным примером. Личный пример. Вот такой эпизод, когда Думенко, первый командир вот этих конных крупных частей, их создатель Борис Думенко, ему Троцкий вручал орден Красного Знамени за номером 5. И он сказал, что вы первая шашка республики. Красоты фразы, здесь была некоторая сермяжная правда. То есть командир должен был доказать свое первенство делом, шашкой. Не только стоять на холме и руководить. Конечно, в основном все-таки стояли на холме и руководили, но и лично принимали участие в боях. Без этого не было...
Артист Бабочкин нам это очень хорошо показал, когда и что надо делать с картошкой.
Да, из партизанских вождей, они, все, командиров все они выросли. Так вот, номер 6 получил Будённый. Вслед за Думенко, то есть он был как бы шашка номер 2 республики, но потом роли поменялись, и Будённый стал шашкой номер 1, а судьба Думенко, я думаю, многим известна. Он стал командиром сводного конного корпуса. С Будённым у них было вообще очень острые личные контроверзы, я бы сказал так. И кончилось это довольно печально. Думенко был арестован, это уже было после взятия Новочеркасска думенковским корпусом и после убийства комиссара этого корпуса, в котором обвинили Думенко. Так это или не так, ну не он лично, а один из ординарцев штаба Думенко вроде бы убил комиссара Микеладзе. Так это или не так, мы уже никогда не узнаем. Доказательств, конечно, конкретных предъявлено не было, но общее мнение было таково, что вот Думенко убийца комиссара, и кончилось дело тем, что он вместе со всем своим штабом был в мае 2020 года в Ростове расстрелян. Угу. Тогда, когда первая конная, включая бывшую дивизию, которой командовал Думенко, ушла на фронт. А так они в Ростове, прежде чем идти на польский фронт, они требовали освобождения Думенко, но, в общем, их удалось уговорить дождаться справедливого пролетарского суда. Справедливый пролетарский суд решил расстрелять всех. И всех расстреляли. Ну, мы немножко отвлеклись в сторону, хотя это, в общем,
это не в
сторону. И еще один такой штришок из взаимоотношений Будённого и Думенко. Думенко однажды приказал выпороть Будённого. И его выпороли таки.
Так, казацкий вообще-то.
Да, ну, так, в общем, такая, как бы, общепринятая версия. Но я немножко осторожно к этому отношусь. И почему, я сейчас покажу на некоторых других примерах. Вроде бы пришла растерзанная казачка к Думенко и говорит, что вот меня изнасиловали казаки, вот которыми командовал вот этот, то есть Будённый. Вот. И Будённого тут же разложили на лавке и дали ему плетей. А он был заместителем Думенко. И этого он вроде как никогда не мог ему простить.
Легенда, может быть?
Ну, как сказать, во всяком случае, единодушное такое мнение. Ну, там много всего накручено, знаете, вообще в этих взаимоотношениях якобы Будённый говорит, как меня даже в царской армии не могли выпороть, потому что я полный георгиевский кавалер. Да знаем, какой это полный георгиевский кавалер, сказал мне якобы Думенко. Думенко был таки полным георгиевским кавалером, Будённый тоже, согласно биографии, 4 георгиевских креста плюс 4 медали.
4 медали.
Да, но вот в последнее время стали писать, а где они физически? Их нету, и вроде бы он их отдал фонд Асавиахима, и вроде бы их следов документальных не нашли. Но так или не так, официально полный кавалер, но с некоторыми сомнениями. Хотя в его личной храбрости и качествах нет оснований сомневаться нисколько.
Олег Будницкий. Мы продолжим через 5 минут после новостей и рекламы.
В столице краткие новости. На эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. В кресле пилота самолета Ту-154 в момент катастрофы находился пилот-стажер, которому не оказали помощи более опытные коллеги. Уровень подготовки стажера показал, что она была недостаточной. К такому выводу пришли эксперты Международного авиационного комитета. Представители МАК отмечают также, что экипажи российских самолетов вообще недостаточно подготовлены к управлению лайнерами на больших высотах из-за того, что в летных училищах нет соответствующих тренажеров, сообщает РИА Новости. Самолеты Ту-154 и Ту-134 будут выведены из пассажирской авиации в течение 5 лет. Об этом заявил министр транспорта Игорь Левитин. По словам министра, таких самолетов в России сейчас 270, и пока их нечем заменить. В районах Подмосковья, где были зафиксированы случаи птичьего гриппа, введен карантин. Проводится проверка в радиусе 3 километра от эпицентра заражения. Об этом заявил министр сельского хозяйства Подмосковья Николай Савенко. По его словам, из тех зон, где было зафиксировано заражение, запрещен вывоз птицы и проводится обработка выезжающего транспорта дезинфицирующими веществами. С понедельника в этом районе будет проведена дополнительная вакцинация птицы. Московское отделение партии «Яблоко» провело сегодня в столице акцию протеста против снятия с выборов своих однопартийцев в Санкт-Петербурге. В «Яблоке» считают, что Центр сберком вычеркнул партию из списков под давлением губернатора Валентина Матвиенко. Зампред партии Сергей Митрохин напомнил, что «Яблочники» были единственными, кто выступил против переназначения Матвиенко на новый губернаторский срок. Россияне не могут отказать себе в удовольствии говорить по телефону, несмотря на повышение платы за разговоры. По результатам опроса, проведенного Фондом общественное мнение, 66% россиян заявили, что повышение цены на продолжительность их разговоров по телефону не повлияет. И только 35% сказали, что будут говорить меньше. По данным социологов, 2/3 россиян не представляют себе жизни без домашнего телефона. И 34% готовы от стационарного телефона отказаться вообще, передает Интерфакс. Китайцы готовятся отметить один из самых любимых праздников – Новый год по лунному календарю. Непременное кушанье на праздничном столе – дзяоцзы и пельмени с разнообразной начинкой, которые считаются символом богатства, поскольку по форме они напоминают слитки золота и серебра. В последний день старого года китайцы устраивают в своих домах генеральную уборку. До наступления полуночи необходимо изгнать за порог все плохое. А вот в первые дни Нового года убираться не рекомендуется. Можно случайно вымести удачу и благополучие. Кроме того, в первые 5 дней наступившего года нельзя ходить к врачам, пользоваться ножницами, метлами и есть кашу. Китайцы считают, что все это может подпортить карму. И о погоде в Москве. 14 градусов сейчас, ниже нуля, разумеется, сейчас в столице. От 9 до 11 ожидается в течение дня. Переменная облачность, без осадков, на дорогах скользко. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Ой, Иннокентий Васильевич, продуло меня! Спина болит и голова, да и зубами мучаюсь.
Глупая. На, прими, мне помогает.
А что это вы мне такое дали-то?
От боли любой выход один. Имей при себе препарат Пиралгин. О противопоказаниях читайте в инструкции и посоветуйтесь со специалистом.
Московские новости читайте в свежем номере. Корреспонденты московских новостей посетили будущий алтайский Лас-Вегас и обнаружили, игра по-крупному уже идет. Три аргумента Евгения Примакова в пользу вето на косовскую независимость. Экономический прогноз Оскара Акаева оказался самым точным. Что ждет российскую экономику по расчетам экс-президента Киргизии? Владислав Сурков проводит уроки нового курса специально для читателей московских новостей. Московские новости уже в продаже. Правительство Москвы и фонд «Столица» проводят отбор среди талантливой молодежи, а также приглашает к сотрудничеству начинающих композиторов и исполнителей для участия в праздничном концерте «День мира и добра». Аудио и видеоматериалы отправляйте по адресу: Москва, улица Новый Арбат, 36/9, фонд «Столица». Художественному руководителю программы «День мира и добра» Ирине Камлия.
Их оболгали великая литература и великий кинематограф.
Потомки ненавидят их и смеются над ними.
Кто они, знаменитые и оклеветанные?
Ричард Третий.
Герцог Берон.
Лжедмитрий.
Ришелье.
Восстановление исторической справедливости только на Эхе Москвы.
Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так» по воскресеньям в 13 часов.
В это воскресенье, 18 февраля, тема передачи «Нерон. Артист на троне».
Узнай правду сам.
«Все так» с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это совместная программа «Эхо Москвы» и журнала «Знание силы». Историческая программа «Конармия» сегодня у нас на повестке дня. Олег Будницкий в студии. Вы у себя дома или где-то еще слушаете радио. И звоните по телефону плюс 7-985-907-4545. Вернее, не звоните, а отправляйте нам сообщение. Два вопроса здесь. Вопрос первый. Откуда у красных, пишет Николай, родились такие массы кавалеристов? Вроде бы казачество, если верить Шолохову, поддержало другую сторону. И сразу в стык перевожу с латиницы вопрос Костьи. Почему в Красной армии комиссары коммунисты... Ну, это вопрос вопросов, Олег, как всегда, да. Комиссары коммунисты красноармейцы были, двоеточие, евреями 75%, украинцами 15, татары-башкиры 8, русские 2, а в добровольческой армии русские 65%, немцы 30. Не знаю.
На это надо отвечать.
Вообще, конечно, интересно, командный состав. Но это всегда все. Ну, а где же китайцы? А где же было кун с венграми?
Да, там латыши и прочее, прочее.
Да, да, да.
Начнем, наверное, все-таки с первого вопроса.
Все-таки, да, первый гораздо более. Откуда такие массы конников обученных?
Ну, такие уж массы. Во-первых, во-вторых, есть некоторые легенды о том, что первая конная состояла сплошь из казаков. А состав первой конной, социально, очень хороший вопрос. В разное время в него входило от 70 до 77% крестьян. Сюда, видимо, включались и казаки. Он Будённый, например, не казак, он иногородний. Не забывайте, что число иногородних крестьян, которые также отлично умели сидеть на коне, да, значит, управляться шашкой с конем, были крестьянами по происхождению, и которые, в общем-то, совсем по-другому относились к происходящему, чем казаки. Но и многие казаки из низших слоев, в общем-то, красных поддерживали. Кроме того, были мобилизованные, и, между прочим, первые конные были бывшие деникинцы, которых мобилизовали после Новороссийской катастрофы, которые воевали за красных. Вообще, случаи перехода с одной стороны на другую по несколько раз были не единичными, а массовыми. Человеческий материал был дорог, особенно тот, который умел воевать так, и пленных, кроме первых вот месяцев ожесточенных боев, рядовых особенно, не расстреливали. Их, как правило, промывали им мозги так наскоро и мобилизовывали в свою армию. Белые и красных, красные и белых. Судьба Григория Мелехова из Тихого Дона, да, это вот совершенно такой типичный пример. Так вот, 70-77% крестьян, 20-25% рабочих, так, и 3-4% интеллигенции. Кстати, уже по этим цифрам видно, что евреев, кого там еще, значит, тогда и не могло быть 75%. Но если вас это интересует, то среди вот политического состава Красной армии на уровне фронтов армии, дивизий евреев было около 10% среди комиссаров. Что не так мало, да, по отношению к доле в населении, но совершенно адекватно, учитывая долю в городском населении и долю среди грамотных. Это вот следующий любопытный момент, который характеризует, что такое себе представляла первая конная армия, да и, наверное, Красная армия вообще. А может, не только Красная. Но мы говорим о первой конной, будем говорить о ней. Примерно пятая часть конников была неграмотной. Просто неграмотно, и подавляющее большинство плохо умело читать и писать. Первая конная действительно по своему вообще поведению, облику и так далее очень мало напоминала регулярную армию. Это было нечто скорее похожее на средневековую казачью вольницу. И управляться с конниками было крайне тяжело. Крайне тяжело. И ну вот, опять-таки, сошлюсь на Бабеля, да, помните, он приезжает в Канармию, причем с документами на Кирилла Васильевича Лютого, ибо как еврею появиться ли ему там было небезопасно, да, и Павличенко, в жизни это Апанасенко, Наздив 6, говорит ему, услышав, что ты кандидат прав Петербургского университета: а, так ты из киндер-бальзамов? Присылают вас таких, а у нас за очки режут, говорит ему Павличенко. Это не просто фантазии, это, так сказать, реалии первой иконы. Кстати говоря, если бы я не был абсолютно убежден, что Виктор Степанович Черномырдин не читал «Канармию Бабеля», то литературное происхождение киндер-сюрприза, да, совершенно понятно. Вот Павличенко, Апанасенко, киндер-бальзам.
Ну да, нет, ну еще есть такое кондитерское изделие у нас. Киндер-сюрприз-то, да.
И когда Бабеля... приводят, Бабеля Лютого приводят, так сказать, тем казакам, с которыми он должен там делить кровь и пищу, да, и его представляют, говорят, вот человек, пострадавший от образования. И у нас есть замечательный документ, который характеризует Канармию изнутри. Я имею в виду не Канармию Бабеля, которая все-таки художественная литература, а дневник Бабеля, который не так давно был найден, который он вел вот в июле-августе 2020 года. А я напомню, что один из выдающихся таких подвигов Канармии, это был тысячекилометровый марш с Дона на Украину, уже на Советско-Польский фронт. В апреле они отправились, и в начале июня они прорвали фронт сходу под сам городком и захватили Житомир и Бердищев в тылу польских армий, вынудив тем самым поляков стремительно отступить. И дальше они подошли вплотную...
Поляки в Киеве были уже. В Киеве, да.
Ну, они в Киеве, они захватили Киев, да. Да. И потом они его вынуждены были, естественно, оставить, и они в нескольких километрах были от Львова. И вот известен спор такой в литературе, кто виноват в поражении Красной Армии под Варшавой. Тухачевский, Егоров или Сталин, который должен был координировать действия фронтов. Они разошлись, да, одни на Львов, другие на Варшаву. И почему Первая конная своевременно не была переброшена на Западный фронт под командованием Тухачевского, когда Варшава была главной целью? Одно из объяснений, что... конники, видя уже вот Львов, где можно очень здорово нажиться, пограбить, они не хотели куда-то уходить. Их с большим трудом удалось повернуть, но было поздно. Но это лишь одна из причин, конечно, поражения Красной Армии в Советско-Польской войне, но из этих нескольких причин, из многих, может быть, причин, это поражение и сложилось. Так вот, Бабель записывает свои разговоры с военачальниками. С военачальниками, которые как раз, как по-видимому, относились к интеллигентам, то есть профессионалы. Когда говорят о первой конной, ведь никто никогда не называет тех, кто, собственно говоря, управлял армией, ну, кроме Буденного. Я имею в виду начальников штабов. Начальниками штаба Первой конной армии были, разумеется, профессиональные офицеры и бывшие, профессиональные военные и бывшие офицеры царской армии, полковник Николай Кононович Щелоков, а потом подполковник Леонид Лаврович Клюев. В отличие от подавляющего большинства тех специалистов, которые служили в Красной армии, они умерли в своих постелях и получили генеральские чины от советской власти. Итак, и вот Бабель записывает разговор с одним из таких специалистов. Это начальник штаба 6-й дивизии, вот этой самой прославленной и героически, и печально, о чем я буду потом говорить, Жолнаркевичем. Я цитирую. «Что такое наш казак? Пласты. Барахольство, удальство, профессионализм, революционность, звериная жестокость. Мы авангард, но чего? Население живет избавители, евреи свободы, приезжают кубанцы». Другой командир, начальник артиллерийского дивизиона Максимов, тоже должен был быть специалист. Это вам не шашкой махать, да, все-таки артиллерией нужно управлять, чтобы... Ну, да. Да. Вот, цитирую. «Наша армия идет зарабатывать. Не революция, а восстание дикой вольницы. Это просто средство, которым не брезгует партия». И это было действительно так. Когда Первая конная захватила Ростов в январе 2020 года, начался невиданный грабеж. Ростов — это богатый город, русский Чикаго. Думенковцы грабили Новочеркасск, который они захватили, буденовцы грабили Ростов. И это очень здорово повлияло на ход боевых действий. Возникла так называемая Батайская пробка. Так? Сходу не форсировали Дон, потом белые быстренько укрепились и попробуйте теперь их в лоб взять. Пытались брать, но несли огромные потери. И это вызвало тревогу на самом верху. Во-первых, естественно, везде были представители ОЧК, которые доносили, что происходит. Петерс, знаменитый, который был представителем в это время в расположении 1-й конной и 8-й армии соседней, телеграфировал Москву, что армия Буденного разлагается с каждым днем. Установлены грабежи, пьянство, пребывание в штабе подозрительных женщин. По службам были случаи убийства наиболее сознательных товарищей. Ни больше, ни меньше. Ленин телеграфирует, Смилдер Джаникидзе. Крайне обеспокоен состоянием наших войск на Кавказском фронте, полным разложением Буденного. Ну, не надо, правда, думать, что это пьянство и так далее, что это было только присуще 1-й конной армии. Тот самый Сергор Джаникидзе, которого собирались отправить вразумлять Буденного, был немногим лучше вообще-то. И тот же Ленин телеграфировал Орджоникидзе. Секретно, разумеется. Реввоенсовет 14, члену РВС, товарищ Орджоникидзе. Товарищ Серго, получил сообщение, что вы плюс командиром 14 пьянствовали и гуляли с бабами неделю. Скандал и позор. А я-то вас направо-налево нахваливал. И Троцкому доложено. Ответьте точно, кто дал вам вино? Давно ли у вас в РВС 14 пьянства? С кем еще пили и гуляли? Тоже бабы. Можете по совести обещать прекратить? Или, если не можете, куда вас перевести? Ибо позволить вам пить мы не можем. Командиром 14 пьяница? Неисправим? Ответьте тотчас. Лучше дадим вам отдых. Но подтянуться надо. Нельзя. Пример подойти дурной. Привет. Ваш Ленин.
Да.
Вот. Ну, других людей-то нет, значит. Ну, значит, надо его как-то...
Ну, да.
Вот. И так что, повторяю еще раз, конармейцы и их командиры не были такими уж.
А вот с другой стороны, вот Петр здесь говорит, что вы назвали рейд Мамонтова блестящим, а авторы, вышедшие недавно «История Отечества», пишут: «Продвижение корпуса сопровождалось насилием над мирными жителями, погромами, расправами и грабежами».
И это не только авторы этой книжки пишут, я пишу в своей монографии, вот, и очень подробно это описываю. Тут с точки зрения военной, я говорю исключительно, с точки зрения военной в том отношении, что это был удар по тылам Красной армии, да, значит, это была дезорганизация противника, а то, что мамонтовцы занялись грабежами и убийствами, это безусловно. И более того, они с награбленным отправились домой после этого. Не развивать успех, а доставить домой те же казаки, доставить домой то, что они захватили в Козлове, там, Бове там, и в других городах. И Мамонтов сам был Врангелем потом уволен, этот самый белый герой. Поэтому здесь есть некоторая симметрия. Но, повторяю еще раз, удар вот такой массированный конным соединением, это показал свою эффективность. Поэтому тут все в порядке. Просто у нас сейчас речь не о Мамонтове, я не стал подробно...
Нет, я просто именно для того, чтобы было понятно, что стиль вообще гражданской войны,
да,
особенно
да.
конных, огромных конных формирований.
Да, казачьих.
Да.
Да. Вот. И 20-й год. Вот после этих блестящих побед, вот этот прорыв, кстати говоря, у Самгородка и потом взятие Житомира, они, я с детства помню, блестящие описанные у Островского, как закалялась сталь. Там, даже я помню первую фразу этого абзаца, в этом бою Павел потерял фуражку и так далее. Это вот тот самый бой. Дальше последовали поражения. Последовало отступление, превратившееся в паническое бегство и в массовые насилие и погромы, невиданные по жестокости за время гражданской войны. Конармейцы устраивали настоящую резню по дороге, еврейские погромы, убийства советских работников и так далее. То есть это вот краса и гордость революции проявила себя вот таким образом. Причем речь шла о сотнях убитых, о сотнях изнасилованных и так далее. Что в этой ситуации было делать? Ведь еще война не закончилась, нужно было воевать с Врангелем. Так. И тогда было принято решение 6-ю дивизию расформировать. Это та самая дивизия, в которой служил Бабель. И придать Революционному военному трибуналу зачинщиков. Причем писали сразу, такую, дали установку и судебным деятелям, что следует руководствоваться не столько формальной стороной, сколько революционной совестью и важностью переживаемого первой конной армией момента. Перед революционным правосудием стала задача, я цитирую, «оживить все здоровые сознательные элементы и поднять боеспособность армии на должную высоту». Это означало то, что следовало умертвить некоторая часть нездоровых элементов, если перевести это на понятный общечеловеческий язык. И устроили показательную расправу. По легенде как бы конармейской явились отцы командиры, Будённый, Ворошилов, и, значит, плача, бойцы 6-й дивизии положили оружие на землю и отдали себя в руки правосудия. Все было, конечно, не так. Кроме нескольких дивизий, в разное время количество дивизий менялось в первой конной армии, там была еще особая бригада степного спежарного такого. В ней, было до 30... Это, в общем, заградотряд, в переводе на такого. Значит, в ней было до 30% коммунистов. Вот, она была отлично вооружена, включая, естественно, орудия и пулеметы. И вот эта бригада окружила 6-ю дивизию и потребовала выдать зачинщиков. Зачинщиков выдали. Вот, и в Елизаветграде устроили открытый суд публичный. 387 человек судили. В первый день 141 из них вынесли смертный приговор и тут же публично расстреляли. Во второй день еще 57 человек. Офицеры были разжалованы, им было приговорено к различным, значит, срокам заключения, помиловали их в ознаменование трехлетия революции и чего-то там еще. Ну, на самом деле, все-таки это были ценные кадры, и их отправили на фронт с понижением. Среди них были прославленные Апанасенко и Книга. Прославленный Книга, пишет о нем Бабель в конармии. Вот такие были жестокие меры приняты, и первую конную привели в чувство и бросили против Врангеля, где она опять себя проявила очень неплохо. Правда, никуда не делась эта вот вольница, стремление пограбить, самовольство и прочее. Был такой совершенно потрясающий эпизод, когда конармейцы захватили Асканианова.
Знаменитый заповедник фальцвейновский.
Да. И тут же начали охотиться на редких животных. Ну, вот. Да. А один конармеец решил прокатиться верхом на страусе. И таки взобрался на страуса, но страус, надо отдать ему должное, сбросил этого самого конармейца и убежал. Вот это была краса и гордость революции в действии.
А правда, что мне тут пишут в смс-ках, что при штурме Перекопа от всей конной армии Буденного остался один Буденный?
Нет, это неверно, тем более, что в лоб атаковала 51-я дивизия под командованием Блюхера. Вот там действительно, ну не то чтобы один Блюхер остался, но потери были огромными. Нет, в основном первая конная сражалась еще в Северной Таврии с тем, чтобы не допустить, не дать уйти в Крым, собственно, конным врангелевским частям, и, в общем, нанесла им поражение, но, тем не менее, подавляющее большинство врангелевцев успело уйти за перешеек, а потом эвакуироваться в Турцию. Вот такие, такова была первая конная. Потом, естественно, все эти страницы были стерты из ее истории, эти вот безудержные грабежи и в Ростове, и при отступлении с Польского фронта, и все прочее. И первая конная всячески идеализировалась, работала, значит, там целая бригада, не одновременно, в разное время, драматургов, Всеволод Вишневский, первая конная, режиссеров, актеров, художников, композиторов, и первая конная была идеализирована, а ее командиры стали неприкасаемыми. Но, кстати говоря, через первую конную прошли многие действительно выдающиеся военачальники с Красной армии, впоследствии Советской армии, и вот приветствие первой конной армии по случаю ее 20-летия. Бойцам и руководителям первой конной армии в день ее 20-летнего юбилея боевой привет. Привет Буденному, Ворошилову, Кулику, Тимошенко, Щеденко, Городовикову, Апанасенко, Тюленеву, Черевиченко, Еременко и другим, положившим основу конной армии, превратившим ее в грозную силу. К этому следует добавить еще Лелюшенко, Рыбалка и многих других танковых и прочих маршалов, Мерецкого, которые тоже служили в первой конной армии. вечная память и слава товарищам Пархоменко, Дундичу, Морозову, Летунову, Бахтурову и многим другим, Сталин.
Да.
Как вы понимаете, если такие приветствия, то никто из этих людей уже волос...
Ну, как когда бывало, бывало.
Но в этом случае...
В этом случае было пристрастие.
Характерно, что не упоминается ни один из военспецов. Ни Клюев, да, ни Щелоков, ни Жолнаркевич, никто из тех, кто, собственно говоря, осуществлял оперативное планирование боевых действий. Кстати говоря, интересно, что Апанасенко, вот разжалованный, едва не расстрелянный, он впоследствии дослужился до генерала армии, был заместитель командующего Воронежским фронтом, да, Бобецкий Павличенко, был смертельно ранен в августе 43-го года, то есть когда была уже Курская битва.
Да.
Вот, и в бреду он представлял себе переправу через Стырь. Это август 20-го года. И последние слова его были, а его адъютант не мог понять, о чем он говорит, какая река, какая Стырь, тут ничего подобного нет. И последняя фраза его была якобы «сыны революции». Вполне такой бабелевский сюжет, то есть он как бы вспоминал то самое знаменитое лето 20-го года.
Были ли другие конные армии?
Да, вторая конная армия под командованием Филиппа Миронова создана была. В основе был сводный конный корпус, которым раньше командовал Думенко. Она сыграла видную роль тоже вот в борьбе с Врангелем и в событиях этих крымских. Ну, история Филиппа Миронова заслуживает отдельного разговора. Он, как известно, был дважды арестован, один раз приговорен к расстрелу, помилован, назначен командармом, потом убит в тюрьме в 21-м году.
Об этом много писали во время перестройки, Филипп.
Да, ну, находили какие-то других героев. Ну, на самом деле, в общем, кому-то из них повезло больше, кому-то меньше, но там, как сказать, этих людей я бы перечислял через запятую, в том плане, что это люди одного поколения, одного типа, эти вот красные кавалеристы. И так сложилась судьба. На месте Миронова мог быть, может быть, Будённый, а на месте Будённого Миронов, но сложилось по-другому.
Ну что же, как, значит, она была в 21-м году, она была уже расформирована.
Да, да, да. Я хочу привести еще один такой забавный и подозреваю, что никому в нашей стране неизвестный эпизод, связанный с Первой конной армией, точнее, с отражением вот, образа, что ли, Первой конной армии, ее бойцов в искусстве. Всем известно, разумеется, конармия, прежде всего, Бабеля, да. И потом целый ряд тех произведений, особенно людям старшего поколения, которые я называл. Но мало кто может даже в самом смелом воображении связать Первую конную с фильмом «Кинг-Конг», с первым «Кинг-Конгом». Что Мэриан Колдвелл Купер, творец «Кинг-Конга», режиссер, не знаю, известно ли вам, что он вообще был летчиком. Он был военным летчиком.
Ну, это да, это я слышал.
И
да,
в 20-м году он был в составе добровольческой американской эскадрильи имени Костюшка.
У поляков.
У поляков. Так. И воевал, значит, на вот, советско-польском фронте. 26 июля 20-го года самолет Купера был сбит, и он был захвачен в плен. Захвачен в плен. Странно, что его вообще не убили на месте, потому что пленных вообще рубили. Постоянно это такая тема, с этим как бы боролись, но их постоянно убивали. А тут еще американец какой-то еще самолет. Вот. И вот, представьте себе, лежит, значит, в этой пшенице этот самый Купер, и надвигается гигант, особенно если лежа на земле смотреть, гигантская конная фигура казака, красного казака. Где непонятно, где человек, где конь, такой кентавр. Угу. И этот образ настолько запечатлелся в уме Купера, что впоследствии это послужило толчком, к одним из толчков к образу Кинг-Конга. Вот такая вещь. Ну, есть там еще и другая версия, что ему во сне приснился этот самый Кинг-Конг, который на Нью-Йорке. Но это я вот массу интересного услышал на конференции. Я участвовал в конференции в Стэнфордском университете в штатах Калифорнии, посвященной творчеству Бабеля. И там я был единственной такой белой вороной, и эти наши братья по разному литературоведы решили пригласить историка, чтобы он рассказал, как было все-таки в действительности. Но со своей стороны я у всяких историков искусства и литераторов очень много интересного узнал. Там была и вот вдова Бабеля Пирожкова, который теперь живет в Вашингтоне, и была выставка замечательная, и в том числе было множество интересных вещей о рецепции, да, значит, вот этих событий в литературе и искусстве. В том числе это потрясающая история о том, как 26 июля 2020 года на там, пшеничном поле где-то там на Украине...
Бежал и видел над собой чудовище.
Чудовище, совершенно верно.
Олег Бутницкий, и сегодня мы говорили о Канармии. Мы продолжим серию параллельных жизней и описаний как вождей красных и белых, так и отдельных явлений.